Оксана Васякина. Китайские колокольчики. Глава первая. Я предчувствовала провал. В самом начале фильма «Восьмая миля» Джимми по прозвищу Кролик, которого играет рэпер Эминем, стоит на сцене перед толпой. Толпа ждет от него, что тот ответит на вызов главаря вражеской компании. Это отборочный тур рэп-баттла. Люди ждут, что Кролик будет читать рэп. Но Кролик молчит. Кролик молчит, а толпа ликует. Люди считают, что белый парень слишком много думает о себе. Кролик держит микрофон у рта и смотрит поверх голов. Когда его минута заканчивается, он отдает микрофон ведущему баттла и уходит со сцены. Предчувствие провала всегда странным образом связано с тем, что ты когда-либо видела. И теперь непроизвольно повторяешь, не потому что не можешь по-другому, а потому что не можешь сопротивляться сложившемуся образу. Я предчувствовала такой финал. И теперь я стояла на сцене, в лицо мне били софиты. Голубые и розовые пятнышки света ползали по кругу на потолке и у меня под ногами. Играла моя музыка, специально мною написанная для этого дня, написанная для моего выступления с рэп-песней. И я молчала под нее. Слева под сценой за диджейским пультом сидела Елена Демидовна. Я чувствовала ее вопросительный взгляд. В зале на скамейках и пластиковых стульях сидели все, кто пришел на день школы. Учительница математики, литературы и биологии, девочки из параллели, парни из 9 А. Всех их было не так много, как в кино про юность Эминема. В клубе, где читал рэп Кролик, зал был битком набит парнями и девушками, их поднятые руки были как лес. Перед моими глазами была только темнота, потому что все зрители сидели по краям зала. И это не был ночной клуб, это был актовый зал обыкновенной школы. И это не был Детройт 90-х, это был Усть-Илимск Иркутской области нулевых. Я не была талантливым рэпером Эминемом, я была Оксаной Васякиной из 8 Б. Но это не умаляло моего стыда от провала. На завтра мне нужно было идти в школу. И все это понимали. Это понимали и мои приятели-рэперы. Они пришли послушать мою песню. Со сцены я увидела, как они, потолкавшись в проходе, ушли сразу после того, как поняли, что песни не будет. Глава вторая. Сколько стоит кассета? Я знала, что фильм «Восьмая миля» вышел, потому что трейлер крутили по MTV. А друзья-рэперы все уши прожужжали про «Восьмую милю». Они видели фильм в кинотеатре на зимних каникулах, когда ездили в Иркутск. Я каждый день ходила к видеокиоску и спрашивала продавца, не привезли ли кассету. Толстый лысый мужчина, торговавший пиратскими видеокассетами и заправлявший прокатом, знал меня. И завидев меня издалека, он качал головой. Кассету не привезли. Я спросила его, сколько будет стоить кассета. Продавец ответил, что в следующем месяце планирует повышать цену на продажу, но на прокат цена останется прежней. «Насколько вы повышаете цену?» Я еще раз повторила свой вопрос. Продавец немного покряхтел, оттолкнулся ногами от пола так, что офисный стул громко затрещал. «Будет стоить 60 рублей!» — сказал он. Его клетчатая фланелевая рубашка еле сходилась на животе. «Но ты всегда можешь взять в прокат. Прокат, как и прежде, будет стоить десятку. Но мне не нужен был никакой прокат. Я хотела купить свою собственную кассету со своим собственным Эминемом». Придя домой, я открыла выдвижной ящик письменного стола. В тетрадке со стихами и вырезками журнала «Все звезды» лежал новый полтинник, подаренный бабушкой на 13-летие. Не хватало еще 10 рублей, нужно было их достать. Была середина весенних каникул, и мама не давала на столовую. Обычно она давала 5 рублей, на пирожок и компот, но я либо не заходила в столовую, либо брала коржик с чаем, они выходили на 3 рубля, и тогда я экономила двушку или пятерку. Мама за такую экономию меня ругала и говорила, что я испорчу себе желудок. Зато на скопленные деньги я покупала новые сборники с российским и зарубежным рэпом и нитки, чтобы плести фенечки. Глава 3. Мы с тобой одной крови. Мне не хватало десятки, и я должна была быть готова к поступлению 8 мили в киоск. Я знала, как выглядит обложка. На черно-белой фотографии Эминем что-то надписывал левой рукой на правой ладони. Я тоже левша. И я, и Эминем были левши. Я еще раз пролистала тетрадь, перечитала свой перевод песни «I cleaning out my clothes». Текст песни напечатали на развороте вкладыша от кассеты «The Eminem Show». Когда я слушала эту песню, то не могла разобрать слов, поэтому вырезала текст и аккуратно приклеила скотчем к тетрадному листу и со словарем перевела песню. Многих слов, которые были в песне, англо-русский словарь школьной библиотеки не знал. На их местах я сделала пропуски. Несмотря на то, что текст мой был переведен частично, из него я поняла, что Эминем в ней обращается к матери. В клипе по MTV я видела несколько сцен, в которых женщина, похожая на мать Эминема, борется со своим сожителем. На ее руках плачет маленький ребенок. В следующей сцене Эминем ночью, во время проливного дождя, копает могилу на пустыре. «Я знаю твою боль», — думала я. «Мы живем без отца с пьющим отчимом, который к тому же младше матери на 10 лет. Он скорее приходится мне старшим братом, чем отчимом. Из-за небольшой разницы в возрасте я еще сильнее путаюсь в своих чувствах к нему. Я ненавижу его, и одновременно он мой сообщник. При этом от него много проблем. Иногда я сама вызываю милицию, чтобы они его забрали. Мы, конечно, не живем в трейлере, как твоя мать Дебби. Мы живем в маленькой хрущевке в Сибири. Мне 13. Моя мама работает на заводе. В городе нет работы. Поэтому отчим все время слоняется по дому и пьет. А когда напивается, бьет маму. У меня тоже есть секреты, как и у тебя. Но пока мне ужасно стыдно за себя и свою жизнь. Я не могу вытащить все скелеты из шкафа, но обязательно это сделаю». Глава 4. Одолжи десятку. Мне не хватало десятки. Толстый продавец обещал, что на следующей неделе обязательно будет поставка. Я перечитала перевод песни Эминема и, перевернув страницу, нацарапала карандашом. «Да, я простая школьница из Усть-Илимска. Да, мои штаны не широки. Но я смотрю в ваши лица. Они холоднее Ангары реки». Посмотрела на запись, попробовала произнести вслух. От собственных слов стало неловко. Строчки на бумаге мне нравились, но я не могла представить, что можно прямо вот так взять и зачитать их перед толпой. К тому же, несмотря на то, что текст мне нравится, мне он все равно казался недостаточно крутым. «Мне не хватает накала чувств», — подумала я. К тому же, этого четверостишия мне не хватало на целую песню. Нужно было писать дальше, а в голову ничего не шло. «Может быть», — подумала я, — «когда я буду немного старше, у меня получится писать хорошие песни». Я закрыла тетрадку и спрятала ее обратно в ящик стола. Со стены на меня смотрел Эминем. Этот плакат я выменила у Кристины. У нее был свой маленький школьный бизнес. Кристина скупала все журналы разом и потрошила их на постеры, вырезки и продавала поштучно, либо выменивала на материалы о Бритни Спирс и Кристине Агилере. Можно было попробовать занять десятку у нее. Но Кристина никогда не сочувствовала мне, а только наживалась на моей любви к Эминему. От Кристины пахло кошками, и все, что она продавала мне, пахло кошками. Мне не хотелось лишний раз иметь с ней дело. Я знала, что Лера давно копит на поход в клуб. Лера — моя настоящая подруга, она не обманывает и не продает мне ничего. Конечно, Лера не всегда понимает меня. Ей нравится ходить на дискотеки. У нее джинсы клеш с переливающимися блесками, и она всегда подводит глаза жирным синим карандашом, чтобы было красиво. Лера танцует под Продиджи, даже если на школьном танцполе никого нет. Она не стесняется себя и считает, что девушка должна носить лифчик, даже если у нее нет груди. Лерины родители — челночники. Они возят косметику и пледы, чтобы продавать их на рынке. Зимой ее отец ходит на рыбалку и приносит много рыбы. Ее отец часто звонит нам домой и предлагает рыбу маме. Мама покупает, потому что он дешево продает. У Леры всегда есть косметика, духи и карманные деньги. Лере 13, и она недавно узнала, что можно обмануть охранника в клубе и попасть туда, чтобы потанцевать и познакомиться со взрослыми парнями. Парни из клуба не слушают рэп и не собираются быть рэперами. Они просто хотят быть парнями и ездить на машине под клубную музыку. Зачем в таком случае проводить с ними время? Лере нравится Кристина Агилера и Бритни Спирс. Я умею хранить секреты, и она мне их рассказывает. Недавно она рассказала, что целовалась с Артемом. У меня нет таких секретов. И я чувствую себя немного неправильной девочкой. Лера сказала, что мне обязательно нужно будет с кем-нибудь поцеловаться. Но пока меня интересует только рэп. Лера говорит, что нет ничего плохого в том, что мне нравится мужской стиль в одежде. В этом моя изюминка. Она отдала мне старую футболку своего отца и дает поносить белые кроссовки, потому что своих у меня нет. Я подошла к телефону и открыла мамину записную книжку. В ней на первой же странице был написан домашний номер Леры. Лера сняла трубку и, узнав мой голос, сразу начала рассказывать о том, как она вчера сходила в клуб. Я спросила у нее, не осталось ли у нее денег, мне нужна десятка, чтобы купить кассету, и я отдам ее по частям с обедов, когда начнется четверть. Лера ответила, что у нее остался полтинник на черный день, но его нужно разменять. Вечером она принесла мне десятку и свежие вырезки из журнала «Браво», а на следующий день привезли 8-ю милю. Я успела посмотреть ее 4 раза подряд, пока мама не пришла с завода и не попросила включить «Поле чудес». Глава 5. Ты участвуешь в шоу двойников. Елена Демидовна, классная руководительница, еще до каникул сказала, что на день школы наш класс будет показывать шоу двойников. По ее мнению, Света и Алена могли хорошо станцевать под фонограмму группы «Тату». Борю она назначила кобзоном. Я вызвалась сама. Я сказала, что буду Децлом. И после своего номера готова исполнить рэп-песню собственного сочинения. Я не планировала писать рэп-песню, но эти слова сами собой выговорились после того, как я согласилась участвовать в шоу двойников. Уже дома, размышляя над сказанным, я поняла, что уже очень давно хочу написать и исполнить рэп-песню. Мне не хватало повода. Теперь он был. Елена Демидовна захлопала в ладоши от удовольствия. Она улыбалась, и на ее маленьких зубах размазалась жирная помада. Каждый раз, когда она улыбалась, я пыталась рассмотреть ее маленькие зубы, растущие из массивной верхней десны, и думала, что, наверное, это у нее какая-то особенная помада. Потому что каждый раз, когда она улыбалась, ее зубы были в красных разводах. Почему-то, когда улыбалась мама, даже если у нее губы были в помаде, то зубы не красились. Не видела я такого и у других женщин. Ко второму году учительства у нас Елены Демидовны я свыклась с тем, что она особенная, и у нее особенная губная помада. Елена Демидовна меня тоже терпела, потому что я была рэпершей. В школе была введена форма, и я часто под предлогом забывчивости приходила на уроки в растянутом свитере и джинсах на 5 размеров больше. Она ловила меня у кабинета русского языка и начинала отчитывать за внешний вид. Я, потупив глаза, рассматривала ее кожаные туфли и элегантную юбку-карандаш. У нее было 3 одинаковых юбки разного цвета. Красная — под цвет помады, черная и белая. Елена Демидовна выглядела так, как хотела выглядеть. Ей нравилось быть собой. Я же выглядела как попало. Из журнала «Про звезд» я узнала, что рэперы носят широкие штаны и большие куртки, потому что таким образом они отдают дань своему бедному детству, когда приходилось донашивать за старшими и носить на вырост. Но почему-то, несмотря на то, что рэперы носили вещи на вырост, выглядели они стильно. Я же выглядела нескладно. Все в моем виде мне казалось неуместным. Штаны я выпросила у отчима, он мне не давал их навсегда, поэтому мне нельзя было их подрубить, я подвернула их, и штаны выглядели не круто, а глупо. Что уж говорить, поверх моих рэперских штанов мне приходилось носить приталенную дубленку, которая совсем не шла моему рэперскому наряду. Я ждала, когда наконец настанет тепло, чтобы мы с мамой поехали на рынок и купили мне хорошую спортивную мужскую куртку. Тогда, думала я, мне не будет стыдно приходить в ДК наймушку, где все тусуются. Мама говорила, что не так важно, как ты выглядишь, главное, чтобы внутри ты была настоящей рэпершей. Мои приятели думали иначе. К тому же я была девочкой. Не бывает девочек-рэперов. От девочек ждали, что они будут слушать рэп и фанатеть от парней, а не хотеть читать рэп и носить широкие штаны. В моем дневнике Елена Демидовна красивым почерком красной ручкой написала: «Оксана, ведущая шоу талантов, исполняет номер «Мои слезы, моя печаль» Децла и поет свою песню». С Децлом все было просто. Нужно было скрутить из старых капроновых колготок несколько тонких колбасок и подшить их на внутреннюю часть шапки. Это будут дреды. Дальше нужно снова одолжить у отчима джинсы на вечер и постирать черный свитер. А когда закончится номер с Децлом, я сниму шапку, Елена Демидовна включит мою минусовку, и я исполню песню собственного сочинения. Глава 6. Помоги мне научиться читать рэп. Я не умела читать рэп. Я умела его слушать и фантазировать, как я буду участвовать в батлах. Сначала я слушала Эминема на мамином магнитофоне. Он остался еще со времен ее студенчества. Это был тяжелый черный металлический короб на 2 кассеты с отдельными деревянными колонками коричневого цвета. «Раньше, — говорила мама, — на нем можно было переписывать музыку с одной кассеты на другую. Они переписывали песни групп Кино и Абба. Потом родилась я, и маме было не до музыки. В первом классе я услышала по радио песню «Вороны-москвички» Земфиры и попросила маму купить мне мою первую кассету. Так магнитофон убрали со стенки и поставили в мою комнату. В 6 классе я увидела, как старшеклассники на длинной перемене слушают музыку через маленький плеер с внешней колонкой. Музыка мне понравилась, и я спросила у них, как зовут исполнителя. Парни высокомерно зашипели на меня, кто-то даже засмеялся над моим любопытством. Но я сохранила спокойствие и еще раз спросила, кто поет эту песню. Тогда самый старший, увидев, что я не сдаюсь, ответил, что они слушают рэп единственного белого рэпера Эминема. У меня были скопленные деньги на новый альбом Би-2, но в тот же день я потратила их на кассету с хитами Эминема. Этот магнитофон назывался «Веста». Когда он перегревался, он жевал кассеты. Я научилась аккуратно карандашиком закручивать пленку обратно. Если он рвал ее, я склеивала ленту старым лаком для ногтей. Когда Веста сломался, мама подарила мне маленький кассетный магнитофон. Новый магнитофон выглядел как небольшая летающая тарелка, и у него было три функции — радио, проигрыватель и диктофон. Все рэперы уже слушали музыку с дисковых музыкальных центров. У Кирилла был и компьютер, с помощью которого он скачивал музыку и в специальной программе записывал минус для своих рэп-песен. У мамы денег на компьютер не было. На Новый год она подарила мне магнитофон. То, что она подарит мне магнитофон, я знала заранее. Знала и какие конфеты она положит под елку. Больше всего я любила конфеты «Маска». После маминой декабрьской зарплаты я по обыкновению залезла на верхнюю полку шкафа, чтобы съесть спрятанные новогодние конфеты, и обнаружила там коробку с магнитофоном. Я не знала, как писать рэп, но я была уверена в том, что нужно сначала написать минус. Без компьютера это было невозможно. Я спросила у Кирилла, может ли он научить меня работать в музыкальной программе. Кирилл высокомерно шмыгнул, посмотрел под ноги. Я тоже посмотрела ему под ноги. Он был в новых кроссовках, на них очень по-рэперски спадали широченные синие джинсы. Кирилл поднял голову и сказал, что к нему нельзя. Мне показалось, что он меня обманул. Я не водила домой никого, потому что мне было стыдно, что мы живем бедно. Кирилл же не приглашал меня к себе из простой ревности. Он ревновал меня к рэпу. Мне заранее было понятно, что он не поможет мне, но я все-таки решила спросить, потому что рассчитывать мне было больше не на кого. Также я просила его пару месяцев назад научить меня читать рэп. Но Кирилл сказал, что у меня не выйдет. Тогда я дождалась, когда мама уйдет на работу в ночную, а отчим уедет к своему брату, и около зеркала попробовала читать рэп. Я достала из сумки красный том Маяковского и из него попробовала зачитать не так, как нас учили в школе. Размеренно и с выражением. А наоборот. Монотонно, сквозь зубы, представляя себе, что я стою на сцене и участвую в батле против Кирилла. «Довольно грошовых истин, из сердца старое вытри, улицы наши кисти, площади наши палитры, книгой времен тысячи листой, революции дни невоспеты, на улице футуристы, барабанщики и поэты». Потом я попробовал зачитать стихотворение Есенина, получалось кое-как. Мне очень хотелось читать рэп, но я стеснялась даже саму себя. В зеркале была я. В розовом махровом халате на поясе и с длинными русыми волосами, заправленными в хвост. Я не была похожа на рэпершу. Я была похожа на несуразную девочку-подростка из 8 Б. На щеке и лбу высыпали маленькие розовые прыщики. Вид портило и то, что у меня начала расти грудь. Воспаленные бугорки болели и выглядели глупо. Их пока не было видно под плотной рэперской футболкой. Но что будет, когда грудь вырастет, думала я. Ведь тогда будет видно, что у меня есть грудь. А у рэперши не может быть груди. Она должна ничем не отличаться от парней-рэперов. От чтения рэпа я вспотела. Мне не нравилось ровным счетом ничего из того, что я делала. Но мне очень хотелось читать рэп. Поэтому в конце тренировки я принесла магнитофон и на старую кассету с песнями Линды записала финальную версию чтения рэпа. Переслушав ее, я подумала, что все не так уж провально. Просто нужно быть немного напористее и грубее. То есть не быть как Децл, а быть как злой Эминем. Глава 7. Все-таки тебе повезло. До дня школы оставалось 2 недели. Я кое-как собрала текст песни. Не то чтобы он мне очень нравился, он не был злым, зато, как мне показалось, он был откровенным и даже немного философским. В нем, кроме обращения к публике и долгого рассказа о себе, были и такие строчки. «Посмотри в глаза наших стариков, там ты увидишь мудрость веков». И еще вот такие. «Время — песок, время — вода, но ты не увидишь его никогда. Когда будет поздно, его ощутишь. Оно уйдет, а ты услышишь тишь». И не нравилось, как в моем тексте тема постепенно переходила от частного к общему, от моей личности к большим всеобъемлющим вещам. Моя песня заканчивалась строчками «Если вам нравится моя песня, я могу повторить, я все еще здесь». У меня была моя самая настоящая рэп-песня, но не было музыки. Я, конечно, могла исполнить свой рэп акапелла, но тогда моя песня была недостаточной. Это стихи можно и нужно читать без музыки. Рэп без музыки — это не рэп. Вечером мама пришла встревоженная. Она бросила дубленку на кресло и первым делом отправилась проверить, вымыла ли я посуду. Походу, она возмущенно, даже не мне, а сама себе рассказывала о том, что мужа ее подруги Лены сократили. Сергей, муж Лены, работал водителем на мамином заводе. Сокращенным сотрудникам полагалась компенсация в размере двойной зарплаты. К тому же Сергей 2 года не ходил в отпуск. За это завод ему выплатил серьезную сумму.
«Ты только подумай! Маленький ребенок дома, жена на полставки. Купил компьютер и теперь сидит и в него играет. Представляешь?»
Продолжила она.
«Теперь сидит за своим компьютером уже 2 суток и не встает. Вот такой мужик!»
Мама закрыла ящик с приборами, взяла пульт от телевизора и переключила с MTV на НТВ. Началась передача, в которой рассказывали о поисковой группе, пропавшей во время экспедиции в Китиж.
«Ну и так ведь понятно, что Китиж под водой. Зачем его искать в лесу?»
Медленно проговорила мама, обращаясь к диктору. Я спросила ее, могу ли я пойти к Лене и Сергею посмотреть компьютер. Мама кивнула и достала из холодильника куриный рулет.
«Передай Лене заодно. Скажи, что новый рецепт попробовала с перцами и черносливом»,
— сказала она и отвернулась к телевизору. В подъезде пахло влажной звездкой и тушеной капустой. Я постучала, дверь открыла Лена. Я передала ей тарелку с рулетом и спросила, могу ли я посмотреть компьютер.
«Да смотри, сколько хочешь», — ответила она. «Все равно теперь на него только и делать, что смотреть».
Комната, на которую она указала, была закрыта. Я аккуратно постучала и вошла. За столом у окна сидел Сергей. Рубашка на нем была не свежая. В комнате пахло едой и немытым телом.
«Сергей!»
— позвала я мужчину. Он не обратил на меня никакого внимания. Сергей напряженно наклонился в бок и, казалось, сейчас свалится с табуретки. На экране я увидела фиолетовую гоночную машину, входящую в крутой поворот.
«Сергей, привет!»
Еще раз обратилась я к нему. После поворота его машина разогналась еще сильнее. Она шла по пути, цепляла другие автомобили, оранжевые и зеленые. Сергей рычал, громко дышал и шипел. На его затылке выступила испарина. Я решила подождать, когда он закончит гонку, чтобы еще раз обратиться, и села на диван ждать. Я могла ждать сколько угодно. Компьютер был здесь, очень близко, и я могла его даже потрогать. Это значило, что у меня есть шанс написать музыку для своей песни. Когда машина Сергея влетела под финишный баннер с шашечками, он с ревом выдохнул и ликуя завыл. На экране появилось меню управления игрой. Пока он не начал новую, я снова позвала его, и он наконец услышал меня.
«О, привет! Давно здесь сидишь?»
— спросил он.
«Да нет», —
ответила я.
«Пришла посмотреть на компьютер и кое о чем попросить».
«Так кто запрещает? Смотри! Хочешь, погоняем? У меня есть 2-й пульт!»
Компьютер сделал из него... большого бородатого мужчины, очень маленького. Это было видно по его манерам и глазам. Он теперь не был нерасторопным водителем автобуса. Он был тревожным, азартным, глаза его блестели.
«Нет»,
— ответила я, — «я пришла не играть. Мне нужно написать музыку».
«Музыку?» «Да давай поиграем! Зачем тебе музыка? Смотри, как классно!»
И он щелкнул пробелом. Игра началась, его машина, завизжав, тронулась с места.
«Нет-нет, ты не понял».
Я нажала на пробел, и машина остановилась. «Мне нужно написать музыку для моей песни». Я не хотела с ним играть. Хуже того, я хотела отнять у него его компьютер. В комнату вошла Лена. Она строго посмотрела на мужа.
«Помоги ей!»
«Помоги ей!» Сказала она и подошла. Из кармана застиранного халата она достала 50 рублей и дала мне.
«Вот», — сказала она, — «маме передай. На прошлой неделе занимала у нее».
Я положила деньги в карман джинсов и еще раз посмотрела на Сергея.
«Ты 2 суток уже из-за него не встаешь!»
— повысила голос Лена.
«Должен же быть от тебя хоть какой-то толк! Помоги ребенку!»
«Я приду завтра после школы», — тихо сказала я. «Я принесу диск с программой, и ты научишь меня всему». Глава 8. Все готово. Я стеснялась репетировать свой рэп при Елене Демидовне, поэтому в актовом зале мы прогоняли мой номер с Децлом и 3 реплики, которые я должна была говорить, прежде чем позову на сцену Кобзона и группу Тату. Сергей записал мою музыку на CD-диск. Я очень гордилась ею. Особенно мне нравилось, что на 30-й секунде к биту и басу прибавляется сэмпл под названием «Китайские колокольчики». Именно в этот момент моя песня должна была выйти в философское русло. Колокольчики хорошо звучали на фоне глубокого баса и придавали трагическую ноту моему минусу. Песню я репетировала дома, пока там никого не было. Чтобы я могла репетировать, я принесла свой магнитофон к Сергею и на кассету через диктофон записала свою музыку. Дома я включала запись и репетировала перед зеркалом.
Лера сказала, что тоже хочет посмотреть «Восьмую милю», и я пригласила ее к себе. Сидя на моей кровати, листая журнал «Все звезды», она сказала, что хочет послушать мою песню. Я призналась, что никогда еще не читала рэп при ком-то. Лера достала из кармана джинсов блеск для губ и начала наносить его. Запахло клубникой. «Как же?» — спросила Лера. «Ты будешь читать рэп в пятницу, если ты ни разу это не делал на публике?» «Не знаю», — ответила я. «Давай при мне». Лера отложила блеск и журнал в сторону и облокотилась на мягкий ковер на стене. Я подумала, что Лера права, и мне нужно попробовать порепетировать перед ней. Тогда я поставила свою кассету с минусом, нажала на плей, сжала кулак и поднесла его к лицу, как будто держу микрофон. Послышались первые щелчки бита, и я закачала головой. Прочистила горло, проговорив «йоу-йоу», и начала читать свой рэп. Лера слушала, не отвлекаясь, и когда я закончила, она зааплодировала. «Какая классная песня!» — восхищенно сказала она. «Я бы так точно не смогла!» Она улыбнулась, и блеск для губ замерцал. «Спасибо!» — ответила я. Я не могла поднять на нее глаз. Было тяжело себе представить, что после того, как я практически вывернулась перед ней наизнанку, я смогу посмотреть ей в лицо. «Ты обязательно покоришь всех!» — заявила Лера. Я села к ней на кровать, ладошки вспотели, и мне было стыдно за себя и одновременно очень приятно от мысли, что Лера оценила мою песню. Глава 9. Провал. Я видела, как мои приятели-рэперы вышли из актового зала. На их месте образовался желтый дверной проем. Глаза Елены Демидовны, глаза математички, глаза девочек из 8 А и старшеклассников. Все они светятся в темноте, они направлены на меня. Розовые и голубые пятнышки от диско-шара бегут по потолку, цепляются о зеленый бархатный занавес и скачут по паркетному полу сцены у носков моих ботинок. Весь свет, который есть в этой темноте, бросается на меня. От софита жарко, щеки горят. И я горю. В левой руке я держу микрофон, правая заправлена в задний карман. Я переминаюсь с ноги на ногу в такт биту, который подбирала пару недель назад. Зазвенели китайские колокольчики. 30-я секунда пошла. Музыка звучит. Здесь, в эту секунду, я должна начать читать второй куплет о времени. Но внутри тишина. Музыка моя и не моя одновременно. Впереди, забьющим в глаза софитом, полная темнота. Глава 10. Китайские колокольчики. Лера постучала в дверь туалетной кабинки. Я не плакала. Я просто сидела на бачке в своем черном свитере и отчимовых джинсах. «Пойдем». «Пойдем, я провожу тебя домой. Школу закрывают. Шоу двойников закончилось», — сказала Лера. «Пойдем», — ответила я. На улице была ранняя весна. Я вышла в расстегнутой дубленке и без шапки. Лера достала из своей сумочки со стразами мой CD-диск с музыкой для песни. Я не хотела его брать. Я хотела вот так вот идти в весенней темноте, пока я и все, что вокруг меня есть, не изменится навсегда. Пока я та, кто я есть, не исчезну, и не появится какая-то другая девочка. Может быть, подумала я, можно идти до беспамятства, пока я не забуду, кто я есть. Тогда я и превращусь в другую девочку. «Я не хочу его брать», — сказала я. «Хорошо, я возьму себе и послушаю дома твои китайские колокольчики, а потом отдам, когда попросишь». «Я не попрошу». «Но пусть все-таки будет у меня. Пусть будет где угодно». В 8-й миле у кролика тоже не сразу все получилось. Не сразу. Только там кино, а здесь жизнь. «Мне кажется, — сказала Лера, — кино не бывает без жизни, и наоборот».